Очередную встречу в прямом эфире. Как всегда, по нашей традиции, сначала отвечу на вопросы, которые вы прислали до этого, после чего перейдем с вами к общению, что называется, с экрана в прямом действительно эфире. Итак, первое, что мне хотелось бы вам сказать, дорогие друзья, это рассказать о состоявшемся съезде, который прошел 22 февраля 2021 года в Москве, на котором была создана новая, подчеркиваю, социалистическая партия под названием «Справедливая Россия за правду». Итак, подведем некий итог этого дня, потому что подробности, как проходил съезд, я думаю, что нам с вами сегодня обсуждать нет никакого смысла. Итак, три политические силы объединились. Руководителем объединенной партии избран Сергей Миронов. Захар Прилепин и Геннадий Семигин стали сопредседателями. Изменен устав, название и будет изменена программа партии «Справедливая Россия». Теперь она называется «Справедливая Россия за правду». Для разработки новой программы партии создан программный комитет в количестве 15 человек, одним из которых является ваш покорный слуга. Работа над программой, что называется, кипит, идет. В ближайшее время будет очередное заседание программного комитета. И в самые ближайшие короткие сроки, ну, конечно, обозримые, я думаю, что это полтора месяца где-нибудь у нас уйдет на все это, будет представлена, подготовлена, отточена новая программа. Новизна будет обусловлена подходами в экономике, идеями, которые сформулированы, и самое главное, названием «Социалистическая партия». Вот были похожие с программными, похожими установками социалистического толка политические силы, но никто не писал в названии партии название «социалистическое». Вот теперь это сделано, и мы открыто заявляем о желании, возможности и необходимости построения в нашей стране социализма 21 века. Так что программу социалистической партии мы скоро вам представим. Кстати, дорогие друзья, мы все открыты для новых идей. Если вы считаете, что какие-то программные пункты, идеи ваши и не только ваши должны быть, просто обязаны быть в этой программе, прошу вас всеми доступными способами в социальных сетях присылайте. Думаю, что вероятность попадание этой информации ко мне 99%. Я читаю комментарии, я читаю почту, так что, пожалуйста, пишите, предлагайте, то есть продолжайте ровно то, что вы делаете уже сегодня, потому что поток писем очень большой. Сразу хочу сказать, что после того, как произошло объединение политических сил, был проведен круглый стол, в котором приняли участие руководители региональных отделений партии, политологи. И там были озвучены итоги социологических опросов, которые, важно, прошли еще до съезда. То есть людей спрашивали, как они относятся, готовы ли голосовать за ту партию, которая может быть создана. То есть еще факта создания не было, и слово «социализм» в названии тоже не появилось. Так вот, уже 11% человек, 11% избирателей, 11% готовы голосовать за эту политическую силу. Это очень хороший результат, который уже превышает совокупные, так сказать, пораздельные проценты, которые имели соединившиеся партии. И это еще не стартовала, по сути, избирательная кампания, это еще не была озвучена новая программа, и люди еще не знают, что партия социалистическая, так что я думаю, что мы можем говорить смело о 15, как минимум, процентах, на которых нужно, так сказать, фокусироваться и стараться, конечно же, получить больше. Но, с другой стороны, дорогие друзья, вот я сказал, что не стартовала еще избирательная кампания, на самом деле она уже стартовала. Это видно по тому валу очернения, как прямой лжи, попыток создать отрицательную эмоцию, которая происходит сейчас вокруг партии «Справедливая Россия за правду», вокруг Захара Прилепина, вокруг меня, вокруг других коллег, которые туда вошли. Я напомню, кстати, кто, как говорится, с нами в одном ряду из партии «За правду» перешел в Объединенную социалистическую партию. Безусловно, это сопредседатель партии объединенной Захар Прилепин, Это Сергей Михеев, которого вы все, безусловно, знаете. Это ваш покорный слуга. Это замечательный режиссер, глыба, актер Владимир Валентинович Меньшов. Для тех, кто забыл, это автор великого фильма «Москва слезам не верит». Это умница и красавица Кира Сазонова, юрист-международник. Кстати, один из выпусков программы «По-стариковски» как раз она была у меня в гостях. Можете найти на Ютубе. Это Александр Юрьевич Казаков, правая рука Александра Захарченко, злодейски убитого руководителя ДНР. Это большое количество людей, кто своей кровью защищал русский мир, русский язык, право на самоопределение и на свободу на Донбассе. Вот эти люди тоже вошли. Это наш уважаемый товарищ Богдасаров тоже там с нами. И еще, уверяю вас, что процесс присоединения, возможно, целых организаций, возможно, отдельных личностей, уважаемых, достойных, левого консервативного направления, только начинается. Я не могу вам рассказывать, кто сейчас к нам обращается, звонит, с кем мы кофе пьем и обсуждаем какие-то возможные будущие планы. Вы об этом узнаете в свое время. Но соперники, противники уже обеспокоены и поэтому стараются работать на опережение. Большое количество каких-то роликов распространяется, какие-то блогеры подключаются к попыткам очернения, демотиваторы распространяются, где, значит, всех нас размещают на фоне американского флага и пишут, что все мы предатели Родины. Почему, я, честно говоря, не знаю. Ну, ответ один. Потому что кому-то очень хочется попасть в Государственную Думу, и он боится новой левоконсервативной объединенной политической партии. Честно говоря, очень обидно, что национально-освободительное движение НОД, где большое количество искренних, так сказать, патриотов, читавших мои книги, взаимодействующих с нашими активистами в регионах, является центром распространения вот этой вот лжи и клеветы. Ну, честно говоря, очень и очень обидно. Поэтому, дорогие друзья из НОДа, ну, вы как-то задайте вопрос своему руководству, зачем началась эта масштабная травля и попытки клеветы на левоконсервативное патриотическое крыло в нашей стране. Кому это нужно? Да, конечно, «Единая Россия» тоже начала свою избирательную кампанию, но не с таких же грязных приемов ее начинать. Так что, дорогие друзья, я просто вам расскажу, как это вот происходит в реальности. 22 февраля был съезд, 23 февраля, в день Красной Армии и флота, делегация от только что созданной, как говорится, свежеиспеченной политической социалистической партии отправилась возлагать венок и цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Выглядело это следующим образом. Собралась наша делегация. Вокруг были делегации других политических партий. И пришло человек этак 15 с телефонами на каких-то, значит, вот палочках. С символикой национально-освободительного движения НОД. Я не знаю, относятся они к нему или нет. А дальше происходило вот что. Этим псевдожурналистам и корреспондентам был не интересен никто, кроме Захара Прилепина и Николая Старикова. Они прямо атаковали нас, и происходило это следующим образом. Задают вопросы, орут со всех сторон, снимают, ну, короче говоря, такая, знаете, информационная провокация, я их много видел, в лучших, в кавычках, традициях либералов, когда все орут, кричат, создают какую-то эмоцию. Ну, слушайте, я, как говорится, не боюсь общения ни с кем. Я пытаюсь отвечать на их вопросы, они тут же задают новый, не давая возможности что-то говорить. Орут, кричат. Я думаю, что эти ролики, они выкладывают, и вы можете, так сказать, сложить впечатление о том, как это получается. Ну, естественно, они там ее монтируют, вырезают и пытаются создавать какую-то иллюзию. Поэтому, дорогие друзья, я хочу сказать так. Если вы на основании каких-то роликов пытаетесь создать о чем-то впечатление, то это, конечно, нехорошо. Нужно глубже копать, изучать историю. Я имею в виду не только историю России, но и историю патриотического движения, историю каждого человека, которого вы хотите как-то взвесить на каких-то определенных весах. Ну и, конечно, посмотрите и с другой стороны. Подумайте глубже. Ведь вот со стороны «За правду», со стороны социалистической партии «Справедливая Россия за правду» не было, нет ни одного какого-то выпада, какого-то очернения, обвинения в адрес какого-либо общественного деятеля. Почему? Ну, потому что, во-первых, мы с уважением ко всем относимся. Ну, это первое. Второе. Мы объединились. Мы хотим, чтобы это объединение расширялось, чтобы присоединялись новые общественные деятели. Мы считаем достойными объединения всех тех, кто разделяет наши идеалы. И в этот момент... Вот конкретные люди, которые хотят воспроизвести себя в качестве депутатов от «Единой России» в Государственной Думе, начинают эту кампанию. Ну задайте себе вопрос, ну зачем? Зачем раскалывать патриотическое движение? Я думаю, на этот вопрос вы ответите самостоятельно, а мы с вами сейчас рассмотрим другой вопрос, где уже либералы использовали ровно такие же методы раскалывания патриотического фронта. Обратите внимание, уж больно схожие методы. Итак, памятник Дзержинскому как бы против памятника Александру Невскому. Значит, напомню вам предысторию вопроса. О том, что нужно восстановить историческую справедливость и восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке, где ему самое место, где он стоял с середины 50-х годов, ну, давно уже говорили. Мы, патриоты, давно этого требуем, просим, постоянно об этом говорим, создавая общественный запрос на восстановление памятника. И вот совсем недавно опять группа общественных деятелей во главе с Захаром Прилепиным опубликовала письмо к властям Москвы с призывом восстановить памятник Дзержинского. И что произошло дальше? А дальше Венедиктов и другие либеральные деятели, значит, вдруг на базе Московской общественной палаты мы решили провести голосование. Когда сносили памятник Дзержинскому, не спрашивали. Когда устанавливали памятник Солженицыну, никого не спрашивали. А тут решили спросить. И не просто спросить. Вы хотите, чтобы на Лубянке был восстановлен памятник Дзержинского? Да? Нет? Вот это хоть какое-то было подобие правдивого голосования. Нет, давайте спросим, вы хотите памятник Дзержинскому или вы хотите памятник святому благоверному князю Александру Невскому? Вопрос, а почему памятник Александру Невскому всплыл только в связи с памятником Дзержинскому? Я, например, очень уважаю Александра Невского, я, извините, из Санкт-Петербурга, и если бы не деяния Александра Невского, вся история бы северо-западного края нашей страны пошла бы совершенно иначе. Я его очень уважаю, как и десятки миллионов наших граждан, но почему памятник Александру Невскому можно и нужно с точки зрения авторов этого голосования ставить только если не будет поставлен памятник Дзержинскому? Но очевидная манипуляция. Это знаете, как спрашивать, вы хотите, чтобы была поставлена школа, или вы хотите, чтобы была поставлена больница? И вот давайте сталкивать между собой учителей, врачей и сторонников этих двух абсолютно правильных точек зрения. Поэтому само голосование было исключительно манипулятивным и направленным на раскол патриотического фланга. И вот на этом фоне распространение роликов и то, что делает сейчас Нот и его руководитель, ну, слушайте, вот как-то сопоставьте это. Вы же взрослые люди, дорогие друзья. Итак, чем закончилось голосование по Дзержинскому? Ну, во-первых, знаете, такое впечатление, что еще вторая была часть вот у этого манипулятивного голосования – скомпрометировать в электронную форму голосования, потому что мы внимательно следили за тем, что там происходило, и у нас возникли большие сомнения, что голосование осуществляется честно. Я не буду сейчас уж в подробностях рассказывать, но как-то, знаете, вот голосование идет-идет, и вдруг хоп, такой всплеск, и вброшены голоса. Сам факт, то, что Собянин остановил голосование, говорит вовсе не о том, что кто-то решил, значит, прекратить это безобразие, а потому что стало четко и ясно понятно, что Дзержинский выиграет. Дзержинский выиграет. И дабы не сесть в лужу, организаторы голосования это дело, так сказать, остановили. И опять-таки, смотрите, в итоге памятник Александру Невскому, есть хоть проект? Место какое-нибудь. Давайте его ставить-то. Давайте. То есть вы говорили просто, чтобы не поставить памятник Дзержинского? Или вы поставили вопрос на голосование, потому что у вас был проект памятника Александру Невскому? В ближайшее время мы это, кстати, увидим. Ну, а Феликса Эдмундовича Дзержинского, которого в этом голосовании называли революционер, мы обязательно с вами водрузим на место. Ну, а пока, как говорится, восполняем пробел, дорогие друзья, в своих знаниях истории. Вот я тоже этим занимаюсь. Вот смотрите, у меня Два тома избранные произведения Феликса Эдмундовича Дзержинского. Думаю, что вы тоже сможете найти их в интернете или, может быть, в книжном виде. Давайте читать, давайте узнавать Феликса Эдмундовича лучше. Это всяко будет нам с вами полезно. Я же буду читать Феликса Эдмундовича и буду делиться с вами своими впечатлениями. Может быть, какие-то статьи напишу или фрагменты из работ Феликса Эдмундовича обязательно тоже опубликую. Ну и, конечно, хотел в завершении этой темы напомнить, что такое Феликс Эдмундович Дзержинский. Это не только революционер и не столько революционер. И памятник предлагалось ставить не революционеру. Памятник предлагалось ставить основателю сегодняшних наших спецслужб, именно сегодняшних. И каждый наш сотрудник ФСБ и других спецслужб знает, что именно Дзержинский основал и уважает Феликса Эдмундовича за это. И создателю нашей службы внешней разведки. Поэтому, дорогие друзья, вот в том, что памятник не встал сегодня на свое место, я вижу и желание, так знаете, как-то щелкнуть еще и наши спецслужбы, что, на мой взгляд, конечно, недопустимо. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что сегодня вечером выйдет очередной выпуск моей программы «По-стариковски», где моим собеседником будет политолог Алексей Анатольевич Мартынов. И говорить мы будем как раз о всем, что связано с этим голосованием, с памятником Дзержинского. Ну, Алексей Мартынов занимает практически ту же самую точку зрения, разделяет ту же самую точку зрения, что и ваш покорный слуга, но, тем не менее, программа получилась очень интересной, не потому что мы спорим или там ругаемся, а потому что мы с разных сторон подошли к этому вопросу, покрутили его, вспомнили многие исторические аспекты. Так что, пожалуйста, не пропустите, сегодня программа появится, и ссылки будут в моих социальных сетях. Так, ну а теперь двигаемся дальше, дорогие друзья, по тем вопросам, которые вы задали. Значит, вопрос первый. В социальных сетях появилась некая скриншот, фотография, не паспорта, а, наверное, удостоверение личности гражданки Федеративной Республики Германии Юлии Навальной. Меня спрашивают, что вы думаете по этому поводу, настоящая или не настоящая? Значит, я скажу вам так. Вот когда показывают какую-то картинку, в 21 веке вы не можете понять, настоящая она или нет. Ну, невозможно. Может быть, эксперт-криминалист поймет, а мы с вами нет. А может, даже и он сейчас не поймет без какой-то специальной экспертизы. Поэтому давайте подключать голову, логику, что называется, разум. Итак, согласно российскому законодательству, сегодня, имея вид на жительство другого государства, уж тем более гражданства, невозможно стать депутатом, президентом, занять какой-то государственный пост. Вопрос. Юлия Навальная является проектом, который должен прийти на смену сидящему по заслугам ее мужу? На мой взгляд, абсолютно. Она должна, по замыслу ее кураторов, возглавлять новое, в кавычках, оппозиционное движение. Значит, она будет баллотироваться. Вопрос. Она может баллотироваться, если она не может баллотироваться? Но не так, как ее муж, которого были условные сроки, а вот просто имея паспорт Германии. Ну, мне кажется, что это невозможно. Поэтому я исхожу из того, что ее кураторы, ну, просто не могли дать ей это гражданство, которое полностью перечеркнет ее политические перспективы. Так что, с моей точки зрения, наверное, то, что сейчас распространяется в социальных сетях, вряд ли как бы имеет отношение к действительности. Если же оно имеет отношение к действительности, ну, тогда, что называется, я даже и не стал бы это комментировать. Такой глупости от борцов с Россией мы с вами не должны ожидать. Все-таки, смотрите, ребята эти работают очень и очень неплохо, и противники у нас весьма достойные. Поэтому давайте оценивать их высоко. Следующий вопрос, значит, ну вот опять вопросы, связанные с теми роликами и попытками очернения, которые существуют, да? Каждый раз спрашивают про Захара, спрашивают мое отношение. Еще раз хочу сказать, Захара Прилепина я люблю и уважаю. Я близко познакомился с ним в Донецке. Я близко общаюсь с ним сегодня. Он являлся лидером партии «За правду» и сегодня является сопредседателем социалистической партии «Справедливая Россия за правду». Это мой добрый товарищ и друг. И поэтому, если вы спрашиваете мое мнение, я Захара знаю, я за Захара отвечаю. Это первое. Второе. Вы говорите о том, что там ролики есть. Есть ролики, да, где Захар один раз был вместе с Навальным. Один раз. Это был 2011 год. После этого не было никакого взаимодействия, никакой совместной работы, которую, иллюзию которой пытается создать тот горе-депутат от «Единой России», который вновь хочет там заседать, и который, кстати, голосовал за пенсионную реформу. Вот в программе партии «Справедливая Россия за правду» есть обязательный пункт, с которым согласны все, об отмене пенсионной реформы и к возврату к той пенсионной системе, которая у нас была совсем недавно. Женщины в 55, мужчины в 60. А вот те, кто сидят в Государственной Думе, депутаты, они проголосовали за пенсионную реформу. И поскольку объяснить это свое голосование они никак не могут, они пытаются очернить тех, кто хочет изменить итоги их голосования. Ну, дорогие друзья, вы взрослые люди, и вы все это понимаете. Так, вот тут же вопрос, значит, обучение Захара Прилепина и теперь уже Сергея Михеева и туда еще и меня пишут в Америке. Дорогие друзья, я вообще никогда не был в Америке, уж тем более там никогда не учился. И Захар Прилепин и Сергей Михеев никогда не учились в Америке. Это тоже клевета и вранье. Так, следующий вопрос. Глобальное потепление. Что это такое? Вот холода такие в Соединенных Штатах, там в Техасе с минус 16, катастрофа. Дорогие друзья, а кто вам сказал, что глобальное потепление – это реальность? Глобальное потепление – это способ остановки развития других государств. Что такое глобальное потепление? Значит, якобы климат меняется по причине выбросов углекислого газа. Это углекислый газ выпукивают, прошу прощения, коровы и, значит, производят производство. Поэтому давайте и коров, и производство как-то, значит, сокращать. То есть нельзя строить новые производства. Давайте как бы так остановимся в развитии. Кому выгодно такое развитие событий? Ну, естественно, тем, кто сейчас является индустриальной страной. Тем, кто хочет развиваться, нельзя. Извините, он, так сказать, будет слишком жарко на планете. То есть это манипуляция с целью остановить развитие конкурентов. Кто у нас сейчас промышленно развитые страны? Вы знаете, Соединенные Штаты Америки, Европа, там, Канада, Великобритания. Вот они все это и выдумали. На протяжении уже десятилетий это все педалируется. Из этого выросла некая зеленая энергетика, которая, в свою очередь, призвана уже ударить по нефтедобывающим и газодобывающим странам. То есть это инструмент. Это инструмент. Смотрите, в чьей руке он находится. Вся эта зеленая энергетика, зеленые партии – это инструмент западной политики, не больше и не меньше. Следующий вопрос. Значит, вот пишет уважаемый, наверное, житель ДНР и ЛНР, что вот вы выступаете за выдачу паспортов, обязательно нужно выдавать российское гражданство нашим братьям на Донбассе. Что будет дальше? Вот пишет товарищ о том, что там Испания не признает эти паспорта. Как же вот будут люди с этими паспортами? Значит, первый вопрос. Какие паспорта не признают? Была такая же попытка у Запада не признавать паспорта, естественно, заграничные. Потому что вы же не с российским паспортом поедете за границу. Заграничные паспорта или российские паспорта для получения заграничной визы для жителей Крыма. Что тогда было, как говорится, придумано? Да очень просто. Им стали выдавать паспорта с номерами не какими-то специальными для Крыма, а разбросанными по всей территории России. Так, чтобы, беря паспорт какого-то человека, чиновник там в консульстве Испании не мог понять. Это, извините, Крым, не Крым, и не было возможности какого-то отказа. Вот с паспортами ДНР и ЛНР нужно сделать, собственно говоря, ровно такую же фишку. Например, выдавать им паспорта, которые выдаются в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы они вообще никак не отличались по номерам серии и так далее. Вот и решение. Но, дорогие друзья, сейчас нас, я хочу сказать коллегами, очень волнует вопрос, как будут голосовать наши граждане в Донецке, Луганске и вообще на территории ДНР и ЛНР. Вот этот вопрос очень важен, потому что к сентябрю, как нам говорят, будет примерно 500 000 граждан России. И для нас очень важно со всех точек зрения, чтобы они спокойно проголосовали, чтобы они все проголосовали. Во-первых, извините, эти голоса – это выстраданные голоса русских патриотов. Поэтому мы с вами, ну, не сомневаемся, что их голосование будет патриотическим. Это первое. Второе. Это все-таки будет первое голосование в Государственную Думу на самых так, верхнем уровне российской политической системы, за исключением выборов президента, где они смогут принять участие. Поэтому, конечно, обязательно нужно, чтобы все это было обеспечено. И я уверяю вас, что уже и депутаты Государственной Думы, и все, кто сейчас соединился в социалистическую партию «Справедливая Россия за правду», будет самым внимательным образом следить за этим, предлагать, настаивать, чтобы каждый из уважаемых наших братьев на Донбассе имел возможность свободного голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Так, следующий вопрос. Нужен ли институт прописки, спрашивает один из подписчиков. Ну, он немножко, видите, связан с предыдущим вопросом. Вы знаете, прописка существует везде. Везде на Западе институт прописки существует, потому что если вы писали когда-нибудь кому-нибудь из своих друзей, находящимся за границей, то знаете, что там очень часто в адресе указывается не только дом, да, ну, та же самая квартира какая-то. А если вы когда-то были за границей, вы видели, что там на дверях прям фамилии могут быть написаны, таблички висеть, а это значит, что фактически существует институт прописки. В нем нет ничего страшного. В Советском Союзе институт прописки, он имел запретительный характер. То есть, будучи прописанным в одном регионе, вы не могли поехать в другой на постоянное место жительства. Вот так регулировалось это. Сейчас мы не будем давать этому оценку, плохо или хорошо. Но так это было. А сейчас такого нет. Вы сейчас можете переехать из региона в регион и там, так сказать, зарегистрироваться. Вот, мне кажется, надо слово «регистрация» использовать вместо слова «прописка». Так, дальше вопрос. Вот почему вы молчите о Платошкине? Мне, честно говоря, удивительно. Каждый раз, когда всплывает фамилия Николая Николаевича Платошкина, кто-то хочет сказать, что о нем молчат. Дорогие друзья, вот недавно была программа на «Комсомольской правде», мы обсуждали Платошкина. Вот вы, никакого, с моей стороны, умолчания нет. В каком-то общественном поле, мне кажется, тоже нет умолчания. Поэтому еще раз коротко скажу свою позицию. Значит, я хотел бы, чтобы как можно скорее состоялся суд, и он вынес бы свой вердикт по Платошкину. Виноват Николай Николаевич? Не виноват. Я, не будучи юристом, не могу, так сказать, делать какого-либо заключения. Но мне непонятно, почему так долго идет следствие. Так что я за скорый суд над Платошкиным. Дальше, значит. Почему так сложно идти к суверенитету? Вот спрашивает один из подписчиков. Имею в виду, что там нужно какое-то конституционное собрание собирать, с кем что-то согласовывать. Давайте, переписали бы Конституцию и все. Так, дорогие друзья, Конституция – это такой закон, чтобы переписать который, нужно закон соблюдать. И для того, чтобы принять новую Конституцию, нужно его обсудить и провести всенародный референдум. Это тоже определенная юридическая процедура. А для того, чтобы поменять две первые главы, первую и вторую, и потом, по-моему, девятую главу Конституции, опять, в который раз говорю, нужно собрать конституционное собрание. И вот здесь вот начинается манипуляция определенных общественных деятелей, значит, которые говорят, давайте мы соберем миллионы подписей. Значит, первое, можно собрать миллионы подписей, можно собрать тысячи подписей, разницы никакой нет. Никакой юридической обязательности здесь нет. Но нужно задавать вопросы депутатам, в основном от «Единой России». Почему, находясь в Государственной Думе, вы до сих пор не приняли закон о конституционном собрании? То есть о том, как изменить, например, статью о принадлежности недр. Вот ее сейчас невозможно изменить. То есть, сколько бы ни говорили о том, что надо, невозможно, потому что нет закона о конституционном собрании. Почему большинство, сидящее в Государственной Думе, не принимает закон о конституционном собрании? Совсем недавно его депутат Бортко внес, и опять-таки этот закон не принимается. То есть, пока вам рассказывают красивые слова, голосуют за пенсионную реформу и не принимают насущные законы. Вот Михалков выступает с идеей, давайте лишать гражданства предателей, тех, кто, не знаю, там, был осужден судом за предательство Родины, например, Скрипаль, или тех, кто призывает к санкциям в отношении России. Невозможно, потому что в Конституции прямой запрет на это есть. Давайте изменим статью, давайте, но нет закона о конституционном собрании, а значит, невозможно его созвать, а значит, невозможно исправить эту статью. Товарищи, дорогие друзья, включайте логику. Есть слова, призванные просто остановить конституционную реформу под видом начала конституционной реформы. Если вы спрашиваете мое мнение, я за настоящую конституционную реформу, где можно будет изменить любую статью Конституции. И вопрос изменения этот уже назрел. Я только вам два примера привел. Третий пример хрестоматийный. По-моему, я не помню сейчас номер главы, посмотрите Конституцию, полезно почитать. Там написано «субъекты федерации» в скобочках «государство». Ну что это такое? Какие государства? Это для какого потенциального развала страны это слово внесено в Конституцию? А для того, чтобы его убрать оттуда, просто «субъекты федерации» и нет вот этого скобочки «государства». Чтобы это сделать, нужно созвать Конституционное собрание. А Конституционное собрание не созвать, потому что депутаты не принимают этот закон, а вместо этого распространяют очерняющие ролики против тех, кто собирается прийти в Государственную Думу и примет этот закон о созыве Конституционного собрания. Так, что дальше? Значит, что будет, если Иран вступит в Евразийский экономический союз? Значит, будет усиление Евразийского экономического союза, потому что чем больше государств, а Иран это крупная страна, в нем находится, тем сильнее является структура. Кроме того, это будет хороший щелчок по носу наших американских партнеров. Они все время пытаются Иран изолировать, какие-то санкции ввести, а мы включим Иран, собственно говоря, в орбиту вместе с нашими коллегами. Да, вот мы работаем. Ну, не хотите с нами сотрудничать? Собственно говоря, не сотрудничайте. Так что это будет очень-очень хороший вариант. Тем более, что следом за Ираном там как бы на подходе Азербайджан. А чего уж греха таить? Сегодня влияние Турции в Азербайджане сильно возросло, и поэтому немножечко притянуть Азербайджан в нашу орбиту, оттянуть от Турции, это было бы очень-очень полезно. Так, какой строй будет после сегодняшнего? Ну, слушайте, однозначно социализм. Другого строя не видно и не проглядывается. Обратите внимание, в какую сторону идет работа, ну, скажем так, западных умных, да, мозговых центров. Что они нам сейчас предлагают? Некий инклюзивный капитализм. Что это такое? А это капитализм, но только фактически без частной собственности. Но вопрос-то, что ее вообще не будет? Нет, ее не будет у большинства граждан частной собственности, а у всех остальных она будет. Это примерно выглядит так. Ну, сейчас прокат машин, потом прокат квартир, еда каждому. То есть, инклюзивно это, ну, не как all inclusive, все включено, но такое общество, где у каждого будет угол, не говорят какой, еда, не говорят какая, одежда, а вот дальше начинаются детали и нюансы. Потом какая-нибудь химическая еда из насекомых, жилье непонятного качества и самое главное отсутствие возможности что-то иметь свое. То есть хотят человека оторвать от корней и под видом сохранения капитализма построить самый настоящий феодализм, когда все принадлежит буквально очень маленькой прослойке людей, которые не знатны не потому, что они от графьев и баронесс произошли, а потому что они реально владеют всей собственностью, а все остальные бесправные люди. Вот об этом говорил Клаус Шваб, об этом говорит этот термин инклюзивный капитализм, о котором мы еще как-нибудь с вами подробно поговорим. Так, следующий вопрос. Вот недавно я был в программе «Место встречи», и там речь шла в том числе о фильме про Зою Космодемьянскую. Я высказал свою точку зрения, и вот один из подписчиков спрашивает. Вот вы так там сказали, что ведущие как бы оказались с точки зрения вот этого подписчика в неловкой ситуации, они сразу объявили паузу. Дорогие друзья, вот знаете, есть вот правда, и ее всегда нужно говорить. Итак, программы, в том числе «Место встречи», идут в прямом эфире. Значит, прямой эфир подразумевает несколько рекламных вставок и пауз. Эти рекламные паузы никогда, абы когда могут происходить и должны по закону, а только через определенный промежуток времени. Поэтому в программе жестко соблюдается тайминг, остановка, рекламная пауза, продолжили. Мое выступление про Зою Космодемьянскую было как раз перед этой паузой. И ведущие объявили перерыв не потому, что не знали, что возразить на мои слова или как им их комментировать и как на них реагировать, а потому что время подошло сделать эту паузу. Так что давайте здесь не будем каких-то конспирологических теорий создавать. Следующий вопрос. Надо ли нам сближаться с Северной Кореей? Какое будущее у этого государства? Ну вот несколько дней назад появилось, согласитесь, такое удивительное видео, как наши дипломаты уезжают из Северной Кореи на дрезине. Причем сами ее толкают. Ну, согласитесь, это очень странная вещь, но надо сказать, что это видео разместил, собственно говоря, наш МИД. И наши мужественные дипломаты, еще люди физически сильные, вот они, значит, это сделали. Северная Корея – очень специфическое государство. Оно не хорошее и не плохое. Оно очень специфическое. И попытки его очернения, это, знаете, выглядят тоже очень неуклюже. Потому что у нас СМИ почему-то некритично цитируют все, что пишут в Южной Корее, оккупированной американцами, о Северной. И поэтому все время какие-то нелепицы. Там, значит, руководство Северной Кореи кого-то все время казнит какими-то, ну, такими способами, что у власти бы точно не удержались. То крокодилом каким-то кормят, то, не знаю, собаками разрывают, из минометов стреляют. Там, я не знаю, ну чушь какая-то несусветная. Поэтому, когда вы читаете информацию о Северной Корее, всегда смотрите, если там по сообщению американского агентства или южного, прям южнокорейского, значит, просто проматывайте. Как нам взаимодействовать с Северной Кореей? Ну, во-первых, нужно сказать спасибо товарищу Хрущеву, в кавычках, который разорвал, потерял вот огромную колоссальную благодарность, в том числе свежесозданных азиатских государств, Китая и Северной Кореи, к товарищу Сталину. В итоге Советский Союз перестал заниматься Северной Кореей. Северная Корея закрылась в себе и является на сегодняшний момент, ну, фактически таким союзником Китая, если так можно сказать. Наше влияние на Северную Корею, оно минимально. Тем более, что с их точки зрения мы теперь уже дважды идеологические предатели. Сначала предали Сталина, потом вообще отказались от своего собственного государства, идеологии, чуть не отказались от истории, поэтому уважение, наверное, не очень большое. Для меня всегда загадка, почему наша дипломатия так болезненно реагирует на какие-то действия Северной Кореи, на испытания каких-то ракет. Мне кажется, что чем меньше будет вероятность атаки Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи на Северную Корею, тем будет надежно прикрыть наш фланг. Потому что мы граничим с Северной Кореей. Нас-то Северная Корея не будет атаковать, потому что она вообще никого атаковать не будет. Северная Корея защищается от американцев, а уж не собирается кого-то атаковать. Это первое. Второе. Если Северная Корея как государство перестанет существовать, произойдет какой-то аншлюз, как произошло поглощение ГДР со стороны ФРГ, это значит, что американцы выйдут на нашу границу еще на одном участке. Это нам не добавит никакого спокойствия. Корея от этого не станет независимой, какой-нибудь там свободной и так далее. Поэтому давайте подходить в этом вопросе, но грубо прагматично. Существование Северной Кореи добавляет стабильности и безопасности Российской Федерации. Значит, нужно взаимодействовать с Северной Кореей и ни в коем случае не выступать вместе с американцами, потому что американцы вводят против нас санкции, а потом мы вместе с американцами вводим санкции против Северной Кореи. Согласитесь, очень странно. Уж тогда, если американцы вводят санкции против нас, и мы называем эти санкции неправильными, нечестными, так сказать, невозможными, ну так давайте эту логику-то продолжать. Мы вообще против санкций, поэтому если вы против нас вводите санкции, то мы вместе с вами не будем их вводить против кого-либо еще. Тем более в ситуации, когда мы заинтересованы в добрых и дружных отношениях с Кореей. Кстати, может быть, даже говорить вот север-юг, это тоже немножко такое несоответствие действительности, потому что каждая из частей Кореи, которая была поделена в результате американской дипломатии, она считает, что она единственная. То есть она не говорит, что мы северные, мы южные. Нет. Это как в ситуации с Китаем. Китай же и Тайвань считают, что не существует отдельного тайваньского государства. Есть Китай. Китай говорит, вот есть остров, на котором сидят ренегаты, убежавшие из Чанкайши, но Китай единый, мы не признаем Тайвань в качестве отдельного государства. Тайваньцы говорят, это мы, настоящее, истинное правительство Китая, которое в 49-м году туда эвакуировалось. А материк, значит, временно оккупирован коммунистами. Вот с Южной и Северной Кореей ситуация такая же. Те, кто находится в Пхеньяне, считают, что они вся Корея. Просто часть временно пока ими не контролируется. Те, кто находится в Сеуле, я чуть-чуть запутался здесь, прошу прощения, говорят то же самое. То есть нет Северной и Южной Кореи, есть две власти, которые в результате развязанной гражданской войны одна не могла победить другую. Ситуация во многом напоминает то, что происходит на Донбассе. Есть власти Донбасса, которые, мне кажется, являются отчасти законной властью всего того, что до сих пор, совсем недавно было украинским государством. Так, еще пару вопросов и переходим уже к ответу прямо с экрана. Значит, вопрос о депортации, потому что 23 февраля была депортация чеченцев, ингушей. Вопрос звучит так. В чем был смысл? Зачем Сталин это сделал? Первое. Подробности я писал и в книге «Ненависть. Хроники русофобии», и в книге «Россия. Крым. История». Значит, в двух словах. Депортации, которые были осуществлены во время войны, преследовали целью только одно – избежать партизанской войны в тылу и избежать соответствующих человеческих жертв, разрушений и так далее. Это первое. Второе. Я считаю, что все-таки была допущена ошибка, потому что тактическая задача избежания вот этих вот нюансов была решена, но была создана куда большая проблема на будущее. Третье. Просто я рассказывал это как-то, еще раз расскажу. Значит, вот у меня есть книга «История СМЕРШ». Там рассказывается о том, как немецкое командование готовило в 43-м году восстание в Калмыкии. Значит, на большом транспортном самолете они сбросили целый отряд, там порядка 100 человек. Он должен был стать ядром нового какого-то партизанского отряда и движения в степях. Вот они все это сбросили, оружие завезли, продукты завезли, они не знали одного – что население вот Калмыкии, оно вывезено уже, и просто некому физически вливаться в эти партизанские отряды. Поэтому вот этот вот отряд был высажен, и в очень скором времени он был выслежен и уничтожен, ликвидирован органами СМЕРШ и НКВД. Вот один из примеров, как это, значит, произошло. Последний вопрос на сегодня. 5 марта 1953 года скончался товарищ Сталин. Вопрос, что и как, вы думаете, послужило смертью Сталина? Значит, подробности, опять-таки, это книги надо целые писать, поэтому, например, в моей книге «Сталин после войны», двухтомники и «Сталин, вспоминаем вместе», смерти Сталина уделено очень немного времени. Но я не сомневаюсь, что Сталин был отравлен. Вот это мое глубокое убеждение, которое, дорогие друзья, я еще раз вам повторяю. А теперь давайте перейдем к общению прямо с экраном. Так, какие вопросы сегодня вас интересуют? Добавьте пункт программы партии про закрытие радио «Эхо. Дождь» на гособеспечение. Пусть с Ютуба квакают. Ну, дорогие друзья, ну что это будет за социалистическая партия, в программе которой закрытие радиостанции «Эхо Москвы»? Ну, слушайте, ну мы как-то должны смотреть в будущее, образ будущего создавать, строительство социализма. Ну, вот строительство социализма и закрытие радиостанции. Ну как-то это просто вещи разного порядка. Я думаю, что, конечно, государственное финансирование подобного институтов нужно просто прекращать. У нас есть на что тратить деньги, но это здравый смысл, для этого не нужно какой-то пункт в программе партии. Будете ли вы продолжать вести канал здесь и на YouTube, если станете депутатом? Дорогие друзья, я не вижу противоречия общаться с вами сегодня, подписчиками, если вы станете моими избирателями. Почему мы с вами должны прекращать общаться? Я не вижу никакого в этом, собственно говоря, смысла. Никому не запрещено это. Как вы думаете, цветы Немцова несли искренне, или это в основном проплачены акции для картинки и раскола? Очередная годовщина убийства, кстати, хочу сказать отсюда, злодейского убийства, тут уж без всякого сомнения, Бориса Немцова. Но, значит, люди, которые несут туда цветы, как вот можно определить, с какой точки зрения туда идет человек? Думаю, что какие-нибудь там Яшины условные, конечно, они несут не потому, что они очень любили Немцова или скучают по нему. Это был политический конкурент, а потому что в этот день они должны прийти и положить букет цветов. Вопрос только куда? Вот здесь вот самое главное, смотрите, Немцов был убит на мосту, за которым находится Кремль. Вопрос. Вот если за этим убийством как-то прослеживается, как нам пытаются либералы сказать, след российской власти, зачем убивать на этом мосту? Ну что, Борис Немцов жил, что ли, на этом мосту? Все время на нем сидел, никуда не отлучался? Ну зачем? Зачем с таким риском быть пойманными в центре Москвы, где ФСБшники кишат? Это просто... Вот, я не открою вам большого секрета. Вот вы, дорогие друзья, должны знать, что на Красной площади, например, запрещены там пикеты. Одиночные пикеты вот где-то вы можете проводить спокойно. А на Красной площади без какого-либо ковида просто вы не можете. Но если вы туда придете и попытаетесь что-то такое сделать, то случайно гуляющиеся прохожие сразу к вам подойдут и вежливо вам объяснят, что вам нужно отсюда, собственно говоря, уходить, и вы нарушаете закон. Поэтому выбирать такое место для убийства человека – это какое-то безумие. Но кому нужно, чтобы сзади, чтобы место убийства было рядом с Кремлем? Только тому, кто хочет обвинить российскую власть. Это первое. Второе. А теперь давайте вот склеим два неких информационных послания от российской пятой колонны. Первое. Кровавый режим боялся Бориса Немцова, и поэтому его убили. О том, что убили на самом неподходящем для убийства место, что он был депутатом Ярославля, и можно было его убить в Ярославле, это молчат. И в это же самое время, как нам пытаются сказать уже другие, а иногда даже те же самые люди, тот же, в кавычках, кровавый режим решил 4 года летать за господином Навальным в самолете и травить его зачем-то химическим оружием. То есть здесь вот прям просто огнестрельное оружие, а в случае с Навальным 4 года летали, все старались, никак не могли. И это все одни и те же люди говорят, и якобы одни и те же люди это организовали. Но это же шизофрения какая-то. Кстати, вот обратите внимание еще в ситуации с Борисом Немцовым. Убийство огнестрельным оружием. Значит, вот как можно было бы в этой ситуации обвинить российскую власть? Только в одном случае. Если у вас Кремль сзади. Ну, сколько людей гибнет во всем мире от огнестрельных ранений? Ну, сотни тысяч. Каждый раз, а как можно кого-то обвинить? Вот есть пистолет, есть пуля, но этот пистолет может быть нигде не засвеченным, еще каким-то. А вот для скандала и провокации, остановки «Северного потока-2», раскачивания ситуации внутри России с Навальным, выбирается значит, такой якобы способ убийства, который прямо ведет к властям, но тоже не прямо. Потому что синтезировать этот новичок может кто угодно, его формула известна. Но строится вот такая, значит, всегда псевдологическая цепочка. Общественный политический деятель – критик Кремля, значит, если с ним что-то случилось, это точно виноват Кремль. Дорогие друзья, а давайте еще введем туда одну составляющую. Кому-то хочется обвинить Кремль, и он вредит здоровью или жизни деятеля, который борется с Кремлем, и таким образом старается подставить Кремль. Ну, по-моему, все стало логично и на свои места. Так, еще вопросы, дорогие друзья. Так, тем, кто вбрасывает про отца основателя наших спецслужб, можно также задать вопрос, а кто был первым командующим ВДВ, господин Маргелов. Ну, можно задавать различные вопросы. Значит, здесь еще раз хочу сказать, историческая справедливость, восстановление памятника – это одно. Попытки столкнуть патриотов между собой – это старая технология, разделяй и властвуй. Поэтому, дорогие друзья, всегда следите за тем, кто, прикрываясь даже патриотическими какими-то словами, пытается раскалывать патриотическое сообщество. Вот я, Захар Прилепин, вот мы все вместе сегодня в свежесозданной социалистической партии, мы выступаем за объединение, мы предлагаем и другим политическим общественным силам присоединяться. Мы хотим объединить патриотические силы, объединить страну, объединить русский народ, восстановить историческую справедливость, восстановить мощь нашего государства и влияние его в мире. Если мы будем внутри себя разобщенные, как мы это сделаем? А есть другие люди, другие силы, которые под разными флагами стараются разделить. И в этом смысле они ничем не отличаются от тех, кто захватил власть в Киеве. Ну, смотрите, те, кто раскалывает внутри России, всегда находят красивую, лживую картинку, эмоцию создают. Почему вот это враг? Так в Киеве делают то же самое. Россия враг, потому что, значит, ну а здесь вместо слова Россия добавьте тех нас, кого они рисуют в своих, значит, роликах и демотиваторах, и будет все то же самое. Так, руки прочь от Ким Чен Ына, пишет кто-то. Ну, в некотором смысле, да. Так, какая идеология, по вашему мнению, нужна нашей стране? Идеология нужна, но ее невозможно сделать и внедрить в общественное сознание, потому что статья Конституции запрещает. А некоторые депутаты сидят в Государственной Думе и не голосуют за необходимый закон о созыве Конституционного собрания, который дал бы право изменить эту статью Конституции и написать, что у нас там разрешается идеология там, любви к родине, России и так далее, и тому подобное. Ну вот, вот вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз. Так, почему не нашлось смелого депутата отправить запрос по эху и дождю о разжигании ненависти и очернении властей? Я не очень понимаю ваш вопрос. Собственно говоря, запросы депутаты могут послать, но они получат ответ на этот запрос о том, что эхо финансируется «Газпромом», принадлежит «Газпрому медиа». В этом никаких секретов нет. То есть вы можете спросить, получите ответ, но это не изменит ситуацию. Я не говорю, что депутаты не должны делать запросы, но это не приведет к необходимому для нас изменению ситуации. А надо ведь не просто спросить и получить ответ. Николай Викторович, не кажется ли вам, что Никита Сергеевич Хрущев был британским агентом, которого британские спецслужбы использовали в темную? Ну, во-первых, если кто-то был каким-то агентом, то он не использовался в темную. Ну, как это? Вот я думаю, что, конечно, Хрущев никаким ничьим агентом не был. Давайте не будем упрощать эту ситуацию. Нет, он был недалеким, честолюбцем, ненавидел Сталина по личным причинам и вот в этом смысле использовался в темную. Я не думаю, что Хрущев сознательно вредил Советскому Союзу. Нет, я далек от этой мысли. Но давайте вспомним, например, одного конкретного британского шпиона, деятельность которого, ну уж точно мы не можем сказать, что использовал в темную. Это адмирал Канарис, руководитель германской разведки Абвера, разведки времен Второй мировой войны. Была разведка СС, и был Абвер. Абвером командовал адмирал Канарис, что странно, да, вроде моряк, который, как потом выяснилось, ну, у меня в этом нет сомнений, был британским шпионом. Он был повешен по приговору немецкого суда в начале 1945 года. Арестован был в связи с покушением на Гитлера летом 1944 года. Дальше было следствие, которое выяснилось, что он на самом деле вот британский шпион. И смотрите, логика очень интересная, которую я потом транслирую в книге «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина» и «Война чужими руками». Так что, если вам интересно вот все эти перипетии, посмотрите, пожалуйста. Значит, смотрите, ведь известно выражение Гитлера, что если бы он знал, насколько мощен Советский Союз, насколько сильна Красная Армия, он бы, наверное, не рискнул напасть. Так кто давал Гитлеру информацию, которая побуждала Гитлера думать, что Советский Союз – это колосс на длинных ногах, он рухнет и все такое? Что план Барбаросса абсолютно авантюристический, без теплой одежды, за несколько месяцев повторить путь Наполеона со всеми печальными последствиями, Гитлер ведь принял его. План Барбаросса – это не план, это авантюра. Если к одному предложению его свести, он следующий. Красная армия находится у границы, поэтому нужно сходящимися ударами разгромить Красную армию, находящуюся у границы, и дальше быстренько по расходящимся линии захватить вот по линии там, Архангельск там, и так далее. А если Красная армия отойдет от границы? Вот просто, вот если она не вся будет стоять у границы, что, собственно говоря, и получилось. Если Сталин перебросит свои войска, ну и так далее, и тому подобное. Не знали же, что даже Т-34 у нас есть вообще. Это уму непостижимо. Т-34 был, собственно говоря, танк КВ, который вообще не брали никакие практически немецкие пушки, и танки были беспомощны, он применялся во время Советско-финской войны. Более того, попал, как говорится, в плен к финнам, был захвачен. А немецкая армия, которая через год будет нападать, она не знает о том, что у нас есть КВ. Почему? Да потому что начальник германской разведки вермахта – британский шпион. Его задача – всеми правдами и неправдами убедить Гитлера напасть на Советский Союз. Потому что это единственное, что может спасти Великобританию. Поэтому, с одной стороны, Черчилль пишет Сталину, вот-вот Гитлер на вас нападет, подталкивая Сталина самого как бы напасть. Но Сталин-то не дурак, он этого не делает. А с другой стороны, подталкивают Гитлера через его руководителя разведки. И поэтому, конечно, у Гитлера складывается впечатление, ему докладывают, что Советский Союз слаб. Откуда такая информация? Да потому что руководил разведкой британский Шпион. Так, идем дальше. Фильмы «Крым» и «Крымский мост», мягко говоря, неудачные, особенно для такой важной темы. Как вы думаете, это может быть диверсия? Дорогие друзья, ну что же мы все везде шпионов да диверсантов видим? Есть же, собственно говоря, не очень неудачные сценарии, не очень талантливые режиссеры, ну как сказать. Есть тусовка, распределение грантов определенное, поэтому ну давайте вот это тоже там видите. Ну в советский период были очень известные фильмы, которые... Сейчас как-то не очень интересно смотреть. Такое есть. А есть фильмы, которые 20 лет пролежали на полке, которые достали, как, например, «Проверка на дорогах». Изумительный фильм про войну. Почему его не показывали в Советском Союзе? Для меня вообще непонятно. Показывается правда войны. Прекрасный, изумительный совершенно фильм. Так что не забывайте, что творчество – это очень сложная такая штука. И как ее оценить – тоже сложно. Так, на то время местному населению объяснили, что они готовят восстание при входе немцев. Так, это что-то у вас, дорогие друзья, тут я не понял, к чему. А, это вы, наверное, про депортацию, да? Ну, собственно говоря, я вам сказал ровно то же самое. Но мне все-таки, еще раз хочу сказать, депортация народов, которая была осуществлена во время войны с Сталином, не преследовала цель истребления народов. Вот этого не было. Но... Я считаю, это все-таки ошибка, потому что в памяти целого народа закладывается, ну, естественно, отрицательное отношение и к Сталину, и к эпохе, и к государству. И в этом смысле у нас очень большая страна. Вот, например, в Осетии Сталина очень любят, уважают, там памятники остались с того периода еще, со сталинского, их так не снесли в советский период. Почему? Ну, потому что вот осетины так относятся к Сталину, потому что есть такая красивая теория, что Сталин тоже частично или полностью осетин. А в Чечне, в Ингушетии, вот там, где было переселение, ну, вот там памятник Сталину, ну, как он возможен? Ну, конечно, нет. Поэтому я предлагаю в этом смысле уважать друг друга. В Чечне, наверное, памятнику Сталину, ну, не место. При том, что я к Сталину отношусь с большим уважением. Но это не значит, что памятнику Сталину не место в Осетии или в другом месте. Так что давайте вот спокойнее к этому всему относиться. Не навязывая свою точку зрения другому, уважая ее. Так. Ельцин-центр. Символ, с чего надо начинать восстановление. Сделать из него памятник предательства на государственном уровне. Ну, для этого нужно голосование определенное на государственном уровне. А для этого в Государственную Думу должны прийти иные политические лидеры. Потому что сегодня те, кто сидят там и возглавляют НОД, будут голосовать за пенсионную реформу, за сохранение Ельцин-центра, а вам будут рассказывать, что это они так борются за суверенитет. Нет, дорогие друзья, если те же люди, так и результат будет точно такой же. Поэтому вопрос голосования в этом цикле выборов Государственной Думы, он очень-очень принципиальный. Ваша партия будет все равно не в большинстве, если пройдет в Госдуму. Каким образом получится провести закон о конституционном собрании без большинства голосов? Я вам поясню. Ну, сейчас я, конечно, прямой эфир все вам секреты выдавать не буду. Но следующее. Мы сейчас намерены как минимум вторую по размеру фракцию в Государственной Думе формировать. Это первое. Второе. Блокироваться с здоровыми силами в других политических силах. Те, кто придет в парламент. Там, безусловно, будут и нынешние политические силы. Возможно, кто-то из других партий придет. Это первое. Второе. Закон о конституционном собрании сам по себе, он не левый, не правый, не коммунистический, не антикоммунистический, не социалистический. Он просто закон, который дает возможность собрать орган конституционной власти. Этот закон необходимо иметь. Но не может же быть такого. Ну, вот представьте себе, у вас написано, что дорожное движение осуществляется по правилам дорожного движения. А правила дорожного движения, начиная с 93 года, не приняты. Ну, как такое может быть? Вы же понимаете, что глупости какие-то. Поэтому здесь против этого закона можно быть только если вы дальше понимаете, что это создаст хотя бы потенциальный инструмент изменения важных статей Конституции. Вот в чем дело. Но, извините, если мы будем широкой коалиции выступать за создание этого закона, то как без потери лица другая политическая партия может нас не поддержать? Это сейчас разговоров об этом мало. Мы туда придем, вот вы говорите, будем ли мы общаться? Мы будем использовать все медийные площадки. Просто объясните, дорогие друзья, мы предлагаем не что-то изменить в Конституции. Мы предлагаем принять инструмент, который описан в Конституции. А надо менять, не надо менять, что надо менять? Мы потом будем дискутировать на уровне всего народа. А пока давайте вот эти правила дорожного движения примем. Ну как может быть, что правила есть, но правил по факту нет? Так, дорогие друзья, давайте три вопроса, и на этом наш эфир сегодняшний, наверное, мы подведем к концу. Так, про Ельцин-центр все пишете, про Ельцин-центр, но я хотел бы какой-то вопрос на другую тему, если он уже у вас возник. Так, эти вопросы мы уже озвучили. Так, что-то свеженькое. Ага, добрый вечер, Николай Викторович, считаете ли вы Немцова и Навального фигурами одной управляющей руки? Ну, безусловно. Что касается вот этих всех деятелей пятой колонны, они все примерно из одной кормушки, как говорится, едят, и к одному окошку какого-нибудь западного фонда, за которым какая-нибудь западная спецслужба, прикреплены. Это все примерно одно и то же. Но вот многие не понимают, что технология сакральной жертвы – это когда сам хозяин убивает своего в кавычках революционера, которого он использовал для сокрушения какого-либо государства. И это становится поводом для чего-то более масштабного. Ну как вот Небесная Сотня стала обоснованием, почему Янукович кровавый диктатор. Ну до этого вот что кровавого? Вот что сделал Янукович? Нет, можно, конечно, говорить, что он там что-то украл. Про золотой батон говорить. Хорошо, свергли Януковича. Вы хотите сказать, что на Украине прекратили воровать? Нет, конечно. Вы хотите сказать, что на Украине меньше стали воровать? Да нет, конечно. Значит, проблема воровства Януковича, если оно и было, оно не было каким-то критическим для государства, а было всего лишь поводом. А вот когда погибло большое количество людей, вот уж тогда, ну как мы можем разговаривать с Януковичем, который убил людей? Вот так это подавалось. Естественно, он не имеет никакого отношения к этому, была провокация. Так, почему при Сталине в 1930 году в Ленинграде уничтожили колонну славы, установленную в честь победы России в русско-турецкой войне? Значит, давайте здесь вопрос сформулируем еще шире. Во времена Сталина был уничтожен храм Христа Спасителя. Еще часть церквей была уничтожена. Да, это было. Но это одна из тех вопросов, которые бы хотелось бы задать товарищу Сталину, если бы такая возможность была. Я свою версию событий вам изложу. Значит, будучи революционером, будучи верным учеником Ленина, будучи человеком, который хочет установить справедливое общество в России, Сталин был в том числе заложником настроений, которые были в широкой партийной среде. Товарищ Сталин в 1930 году не мог выйти и сказать: «Товарищи, нельзя этот храм уничтожать Христа Спасителя, нельзя вот эту колонну». Ведь я сейчас не очень, честно скажу, погружен в вопрос, где эта колонна была, потому что, хоть я и житель Ленинграда, но мне интересно будет вопрос изучить. Но это же не так, что, вот, знаете, памятник уничтожался и все. Он уничтожался под каким-то предлогом. Там часть памятников хотели сносить, потому что расширять московские улицы или как градостроительный проект был. И Сталин, наоборот, как бы сказал сохранить. Что-то уничтожалось для того, чтобы опять-таки какой-то памятник. На месте храма Христа Спасителя строили Дом Советов. И наверху должна была быть огромная статуя Ленина. И война помешала созданию этого здания. То есть, ну, представьте себе, вот как Сталин в 30-м году, когда другие говорят: давайте построим Дом Советов и наверху статуя Ленина, выйдет и скажет: нет, товарищи, не надо, давайте пусть здесь будет храм. Ну, как-то он будет лишен, собственно говоря, доверия товарищей, потеряет власть и ничего не сможет сделать из того, что он должен был сделать. То есть процесс изменения общественных настроений, он достаточно длительный. И даже Сталин и любой руководитель является заложником своего окружения и общих настроений, которые в обществе находятся. Вот почему важно формировать настроение. Формируя настроение, мы тем самым влияем на власть, которая не может не обращать внимания на то, что хотят люди. И сегодняшний наш уважаемый президент, естественно, тоже зависит от общественного мнения, зависит от своего окружения, поэтому наша задача в этом смысле в информационном поле никак не меняется год от года. Формировать правильную патриотическую повестку дня для того, чтобы влиять на общественное мнение. Ну что, давайте еще один вопрос и на этом как-то подведем Итог. Так, значит, в чем разница идеологии между вашей партией и нодовцами? Значит, что касается идеологии, давайте тоже сейчас поговорим. Но первое, мы никого не обвиняем в чем-то. Мы не пытаемся кого-то очернить. Мы только что провели сложный процесс объединения. Появилась социалистическая партия «Справедливая Россия за правду». Мы теперь, я думаю, в полном мере можем называться социалистами. Вот эту идею строительства социализма 21 века транслировать, обсуждать, описывать в программе и нести в массы. Что касается НОДА, то я, наверное, не сильно ошибусь, сказав, что вот национально-освободительное движение НОД, он был создан на основе книги, которую написал я. Эта книга называется «Национализация рубля». Но определенные поколения людей, которые приходят в эту организацию, они уже этого не знают. И книгу они не читали. И поэтому правильная идея обретения государственного суверенитета у них каким-то образом трансформировалась вот в какое-то странное поведение, знаете, задание вопросов и неслушание ответов, попытки очернить кого-то еще. И самое главное, что самое обидное, мы это уже видели в 2016 году. Вот депутат Федоров, он голоса части патриотов, ну, не очень значительные, но тем не менее, на блюдечке с голубой каемочки принес «Единой России». Если вы помните, вся идея 2016 года и поведение Федорова была в том, что будет некая обновленная «Единая Россия», которая, получив большинство в парламенте, сможет, значит, что-то там изменить. Вот посмотрите 2016 год и сегодняшний год. Вы увидите, что вот эта обновленная партия, в кавычках, она ничего хорошего в экономическом, политическом смысле не сделала. И поэтому сейчас просто будет опять такой же трюк. Часть голосов патриотов забрать и принести в Единую Россию. А мне кажется, что если мы хотим изменения в стране, мы должны голосовать не так, как это было сделано в прошлый раз. Так что, дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с появлением на политическом поле России новой социалистической объединенной партии под названием «Справедливая Россия за правду». Не верьте клевете, думайте головой. Ну и до новых встреч, дорогие друзья. До свидания. Дорогие друзья, еще раз добрый день. У меня к вам одна просьба. Маленькая, несложная, но очень важная. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал nstarikov.ru, инстаграм nstarikov.ru. Посетите, пожалуйста, мой сайт, который nstarikov.ru, подпишитесь на мой твиттер и вообще подписывайтесь на все аккаунты во всех социальных сетях. Мы живем в 21 веке, это очень важно для распространения информации. Ну а ссылки вы легко найдете в описании под этим роликом. Я надеюсь на вашу поддержку, а вместе мы сможем распространять честную и правдивую информацию гораздо шире и гораздо эффективнее. До свидания.